Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать на своей сессии. Меня зовут Лаврецкий Андрей, я представитель компании Microsoft, занимаюсь платформой Unified Communication. Сфера моей деятельности – это техническая поддержка продаж. То есть я технический специалист, вопросы архитектуры, вопросы, связанные с, скажем так, частично нерабоспособностью решений, все этими вопросами я занимаюсь. Сегодня мы поговорим не только о телефонии и интеграции с телефонией. Дело в том, что Linksphere предоставляет достаточно большое количество нововведений. Это касается и архитектуры, и возможностей функционирования в отказоустойчивой среде, и, естественно, интеграция, новые возможности интеграции с телефонными станциями. Поэтому мы попробуем в этом модуле, ну, скажем так, в этой сессии рассмотреть большинство этих вопросов. Соответственно, блоки. В первом блоке я хотел бы вас познакомить с поэтапным механизмом развертывания Linksphere. Для того, чтобы вы оценили, насколько просто вы самостоятельно можете в своей организации развернуть эту архитектуру и, соответственно, в зависимости от этапа получить соответствующий функционал в свое распоряжение. Дальше мы поговорим, ну, скажем так, о ключевых изменениях, которые, ну, скажем, подняли Linksphere еще на одну ступеньку к завоеванию статуса учрежденческой телефонной станции. Дальше мы поговорим о механизмах высокой доступности, которых появилось достаточно много в Linksphere и, ну, скажем так, эти механизмы высокой доступности будут касаться резервных пулов, работы пользователей в филиалах, взаимодействия системы, когда она находится в нескольких дата-центрах и так далее. То есть вот эти возможности мы посмотрим и, собственно, более глубоко, на более глубоком уровне, нежели то, что показывали представители разработчиков на сегодняшней презентации. Посмотрите, пожалуйста, на ту архитектуру, которая включает максимальный функционал. Ну, здесь можно сказать, что отсутствует интеграция с внешними системами видеоконференц-связи, но фактически те модули, которые вы в той или иной степени можете развернуть у себя в организации, здесь присутствуют. Здесь есть, соответственно, ядро системы, front-end pool, есть, соответственно, сервера аудио-видеоконференции, есть механизмы взаимодействия с телефонной станцией, есть возможность подключения внешних пользователей, ну и, соответственно, обвязка, в том числе сервера, предназначенные для архивирования и мониторинга фактов использования инфраструктуры Link. Я же вам сейчас хотел бы представить поэтапные шаги, которые вы могли бы реализовать, как я уже говорил, самостоятельно, либо с привлечением партнеров, для того, чтобы в своей организации развернуть эту инфраструктуру. Прежде всего, то, что нам необходимо. Сразу еще хотел бы упомянуть, что я в последующих слайдах даю некое такое грубое, да, как бы оценку, грубую оценку там, ресурсов, например, сервера, грубую оценку операционной системы. В принципе, они все связаны с нашими рекомендациями, которые касаются компонентов, необходимых для развертывания Linksphere. Но, однако, для того, чтобы действительно, скажем так, у вас все это заработало, возможно, потребуются дополнительные настройки, например, связанные с сетевой инфраструктурой и так далее. Поэтому давайте посмотрим на то, что вам как минимум потребуется для того, чтобы развернуть у себя в инфраструктуре нашу платформу. Итак, серверное оборудование. Для 5000 пользователей требования выглядят следующим образом. 8-ядерный процессор, 12 гигабайт памяти, ну и, собственно, 2 сетевых карты. Жесткий диск, там, 72 гигабайта для размещения самих баз данных и кода Linksphere. Это сервер, который у вас может, еще раз напоминаю, держать в своей базе данных в зарегистрированном состоянии 5000 пользователей, одновременно в аудио-видеоконференциях до, ну, скажем так, 1000 пользователей может держать. То есть 1000 пользователей одновременно у вас могут общаться аудио-видеопотоком. Серверная операционная система 2008 R2, ну, соответственно, подходит и 2008 SP2. Но лучше, конечно, уже использовать те операционные системы, в которых все необходимые компоненты, нужные для установки линсервера, уже установлены, и 2008 R2 как раз подходит под эту задачу. Платформа X64. По инфраструктуре Active Directory обязательно, DNS обязательно, домен-контроллеры под управлением 2003 SP2 достаточный, уровень леса и домена 2003. То есть никаких специальных требований именно с точки зрения Active Directory. Обязательно центр сертификации, потому что без сертификатов вы, собственно, не сможете реализовать, ну, скажем так, вы просто не сможете запустить службы линк-сервера. Вот. И по клиентским операционным системам это один из, ну, скажем, ключевых моментов, потому что потенциально вы можете использовать с линк-сервером предыдущего клиента, коммуникатор R2, офис-коммуникатор 2007 R2. Но здесь вы будете ограничены тем же самым функционалом, который был в предыдущей версии данного продукта. То есть абсолютно тот же самый функционал будет для коммуникатора, как и в Office Communication Server 2007 R2. Соответственно, вам дополнительный коммуникатор нужно будет еще ставить и Live Meeting консоль для того, чтобы иметь возможность делать веб-конференции. Если вы хотите получить обновленный функционал, вам необходимо установить линк-клиентка. Линк-клиент ставится у нас на платформу, на операционную систему XP SP3, Windows Vista SP2 и Windows 7. Соответственно, это иногда может, ну, скажем так, послужить неким ограничивающим фактором для развертывания, но я надеюсь, что в скором времени мы все будем иметь в своем распоряжении эти операционные системы. Теперь к этапу первому. Развертывание. Да? Вот берем то серверное оборудование, о котором я говорил, и ставим туда Standard Edition, линк сервера. Все. В качестве клиентов вы можете использовать, как я уже говорил, либо предыдущую версию, либо лучше всего использовать последнюю версию, линк 2010, будет русскоязычная версия, и, соответственно, будет механизм планирования конференции через Outlook. Вот. После чего вы с этой конфигурацией имеете, ну, скажем так, основное ядро нашей системы Unified Communication. То есть информация о присутствии, адресная книга, обмен мгновенными сообщениями, аудио-видеозвонки с качеством вплоть до HD, точка-точка, если мы говорим именно о взаимоотношении двух пользователей между собой. Конференции. Любой тип конференции, любой микс конференции. То есть туда может входить, опять же, аудио-видео, мгновенные сообщения, обмен данными, обмен файлами, презентация пауэрпоинтовских слайдов, десктоп-шаринг. То есть все в одном флаконе, вы внутри одного клиента получаете в свое распоряжение весь этот функционал для любых пользователей, которые вы подключили к клиент-серверу. Вот. Как я уже говорил, в одной конференции до 250 человек. Соответственно, таких конференций, ну, в плановом формате это порядка 8 штук. То есть где-то чуть больше 1000 человек одновременно может сидеть в таких конференциях. Вот. Что еще вы получаете? Интеграция с офисными продуктами, в том числе SharePoint, Office. Вот. И потенциально вы получаете возможность разрабатывать свои собственные приложения. Сегодня будет последняя сессия. Рекомендую вам посетить, потому что сейчас именно API для линк-сервера очень интересный и позволяет решать, ну, множество интересных задач. Поэтому фактически, имея в своем штате сотрудников, которые могут выполнять какие-то программистские функции, вы можете добавлять свой собственный функционал в линк-сервер. То есть это расширяемый функционал. Вот, обратите внимание еще раз, на одном сервере вы уже получаете все эти возможности. Дальше. Внешний доступ. Интересный функционал, нужный, как правило, нужный в любой организации. Что вам для этого нужно? Берете еще одну железку, ну, либо это виртуальная среда может быть, желательно с теми же самыми характеристиками, что и на предыдущем этапе, ставите в периметр. Тут еще необходим реверс-прокси, еще одна, скажем так, точка для взаимодействия через веб-конференции, но фактически вот из железа и из конфигурации вы можете оценить трудоемкость вот этих процессов. Соответственно, две железки, настраиваете Edge сервер, и вы свое распоряжение получаете без VPN по 443 порту весь трафик, включая аудио-видео. То есть человек сидит, например, где-то за NAT, у него есть только, нет там дефолтового шлюза, он, соответственно, имеет возможность только через прокси-сервер общаться с внешним миром, он все равно получает свое распоряжение клиента, который имеет возможность выполнять все операции, связанные с веб-конференциями, аудиоконференциями, видеоконференциями, чатом, соответственно, адресные книги, без использования каких-то дополнительных механизмов. Вот. Это то, что касается у нас внешнего доступа. Прошу прощения. При этом подчеркиваю, что нет необходимости организовывать канал VPN между клиентом и линк-сервером. Более того, с нашей точки зрения, ну, скажем так, большинство каналов VPN отрицательно влияют на качество связи, поэтому основная рекомендация — это чистый выход в интернет и, собственно, взаимоотношения с центральной инфраструктурой через Edge сервер. Вот. Плюс к этому вы имеете возможность подключать к конференциям любых анонимных пользователей. То есть те пользователи, которые не являются сотрудниками вашей организации, не могут аутентифицироваться на ваших домен-контроллерах, но вы хотели бы им, например, ну, что-то показать, там, продемонстрировать. Пожалуйста, вы как аутентифицированный пользователь можете инициировать конференцию и приглашать в нее по e-mail любых участников. Соответственно, они могут подключаться, ну, для этого им нужно будет установить Silverlight 4-й версии на клиентскую систему. Далее, интеграция с телефонией. Вот обратите внимание, здесь, в принципе, представлено несколько различных маршрутов, каким образом мы можем интегрироваться с IP PBX, либо с обычным PBX, который не знает, что такое IP-трафик. Соответственно, ну, наиболее классический, который часто используется у нас в стране, это интеграция через Media Gateway. Media Gateway, потом идет обычно любая телефонная станция, у которой есть свободный слот для приема сигнализации. Вот. И затем, соответственно, все, в принципе. Мы получаем свое распоряжение для клиентов нашей платформы телефонные звонки. То есть это входящие и исходящие. Мы получаем, собственно, дополнительно возможность использовать аппараты, на которых установлен линк-клиент. Мы, соответственно, имеем возможность работать с респонс-группами, с ну, неким подобием колл-центров и так далее. То есть это, соответственно, этап номер три. Ну и четвертый этап, то есть здесь уже можно, скажем так, много говорить. Это и отказоустойчивость, это и отдельный сервер, который будет обслуживать аудио-видео конференции, это и голосовая почта, которая в данном случае реализуется с помощью Exchange CR 2010 SP1. Это и служба мониторинга и архивации. То есть фактически это вы можете добавлять по мере необходимости и таким образом постепенно наращивать свой, ну, свои возможности. Плюс обратите внимание, что мы интегрируемся с внешними системами аудио-видеоконференц-связи. В данном случае я говорю о Polycom и о Tandberg'е. К сожалению, на данный момент времени у нас нет системы Continuous Presence, которая очень часто, которую хотели бы видеть заказчики. Ну, это мультипоинт видео, то есть у нас видео в общем случае переключается по голосу, то есть одновременно, в один момент времени мы показываем видеоканал от одного пользователя в конференции, но на самом деле при использовании такой интеграции с компаниями, которые предоставляют свои системы видеоконференц-связи, еще раз подчеркиваю, Polycom и Tandberg, мы можем организовать для клиентов линк, вот такую многоточную видеоконференц-связь. Теперь к вопросу о ключевых моментах, которые были модифицированы по сравнению с предыдущей версией. Ну, обратите внимание, для начала войсовые фичи, да, войсовые возможности, которые реализовывались в каждой последующей версии. То есть на данный момент времени мы сейчас сделали Call Admission Control, который позволяет контролировать канал между различными точками передачи трафика, конференции, аудио, видео и так далее. Мы сделали парковку вызова, медиа-байпас. Про медиа-байпас немножко попозже поговорим. Еще интересно, соответственно, манипуляции с номерами, телефонами на входе и на выходе из нашей инфраструктуры, что, собственно, позволяет сейчас без администрирования медиа-гейтвей выполнять возможности преобразования номеров. Вот, private line и, соответственно, отчеты пользователей о некачественном либо подозрительном звонке. То есть, собственно, вместе с предыдущими возможностями, по сути дела, мы предоставляем большинство функционала, который нужен современной организации для организации телефонной связи. Вот для того, чтобы, соответственно, поговорить о ключевых изменениях, я хотел бы напомнить о роли mediation. Для того, чтобы интегрироваться с телефонной станцией, нам всегда необходима одна определенная роль, называется это mediation server. Выполняет она задачу транслирования нашего СИПа, который защищен Secure SIP, в незащищенный SIP-формат. И в том числе в предыдущих версиях, ну и сейчас она тоже выполняет, может выполнять роль транскодирования и кодирования, то есть декодирования, кодирования медиатрафика. У нас внутри нашей системы работает кодек RT-Audio, с которым, соответственно, который использует конечное устройство для того, чтобы обмениваться аудиоданными между собой. А вот обычные телефонные станции, как правило, используют более распространенный кодек G711. Вот, соответственно, для того, чтобы транскодировать RT-аудио в G711 и наоборот, соответственно, используется mediation server. То есть mediation server у нас ставится всегда, когда есть интеграция с телефонией. Но в настоящий момент времени мы внесли определенные изменения для того, чтобы взаимодействие с mediation server было, скажем так, более оптимальным. Что это за изменения? Основное — это media bypass. Я чуть попозже покажу вам прохождение потоков при этой возможности. Но смысл в том, что мы сигнализацию пропускаем через mediation server, а, собственно, аудиоданные мы без изменений, без транслирования в G711 пропускаем от клиента напрямую либо к Media Gateway, либо уже в телефонную станцию. Это позволило нам сделать mediation сервер, который может аллоцироваться вместе с фронт-эндом и позволило нам сделать пул mediation серверов, которые, соответственно, обрабатывают трафик от нескольких гейтвей, либо там совместно работают над работой с одним гейтвеем. По Media Bypass, я прошу прощения, слайдов достаточно много, поэтому я говорю быстро. Если будет необходимость, возьмете эту презентацию потом с сайта и можете в спокойной атмосфере посмотреть, как это происходит. Но вкратце, если мы говорим о взаимодействии внутри центрального сайта, то обратите внимание, красными стрелками — это сигнализация, синяя стрелка — это аудиопоток. В данном случае аудиопоток не проходит через mediation server, который стоит на фронтенде. То есть через IPBBX между линком и телефонным аппаратом идет аудиоканал, и, соответственно, ресурсы фронтенда в этом случае практически не потребляются на кодирование и декодирование. А также в общую телефонную сеть, то есть, соответственно, с линком в PBX, и дальше PBX уже пробрасывает телефонную сеть. Сигнализация опять идет через mediation, обязательно. Филиал. Филиал, наверное, один из самых интересных вариантов по сравнению с OCS 2007R2, потому что раньше мы, как правило, должны были mediation наносить филиал для того, чтобы обрабатывался и трафик сигнализации, и внутри данного филиала локализовался бы трафик медиа, который идет от линк клиента к телефонному аппарату. Сейчас же нет необходимости выносить Mediation Server в филиал. Мы внутри филиала ставим Media Gateway, и сигнализация по OneLink с минимальными требованиями к пропускной способности идет к Mediation Server в центральном сайте, а вот уже медиаканал, который, соответственно, и больше по объему трафика, и, собственно, чувствителен к задержкам, например, в вановском канале, он идет уже внутри филиала по высокоскоростным каналам связи непосредственно между точками общения. Ну, то же самое, если филиал подключен к общей телефонной сети, прохождение трафика через Media Gateway. И для того, чтобы, в противовес показать, что Media Bypass работает не всегда, вот вам представлен вариант, когда Media Gateway в центральном филиале отказал, либо, допустим, делается звонок на телефонную сеть другого города из филиала. В этом случае и медиатрафик, и сигнализация идет через центральный сайт, через вановский канал, но по вановскому линку идет RT-аудио, который более хорошо отрабатывает задержки потери пакетов. И дальше уже Mediation Server перекодирует его G711 и, соответственно, отдает телефонной станции. Вот. И пара слов о пулах Mediation серверов. Mediation сервера сейчас могут коллоцироваться, могут стоять отдельно. Соответственно, они также понимают DNS-балансировку и, соответственно, со шлюзами, которые тоже знают, что такое DNS-балансировка. Вот здесь, наверное, такое небольшое замечание. Да? Не с любым шлюзом, а с пулом, со шлюзами, которые знают, что такое DNS-балансировка. Один mediation может работать с несколькими шлюзами, один шлюз может работать с несколькими mediation-серверами. То есть, соответственно, позволяет реализовать механизмы отказоустойчивости. Вот. Теперь к вопросу о том, по каким сценариям вы можете идти, когда начинаете интегрироваться с телефонной станцией? Ну, у нас здесь есть примеры внедрения, соответственно, в крупных компаниях. Соответственно, по одному или другому сценарию это все происходит. Замена. Ну, замена понятна. Это наиболее простой вариант. То есть фактически мы старую АТС выбрасываем, ставим линк-сервер и, собственно, либо программные телефоны, либо аппаратные телефоны с установленным линк-клиентом используются в организации для того, чтобы и совершать звонки, и работать с другими функциями стека Unified Communication. Другой вариант дополнения. Значит, здесь что может быть? Интеграция на время перехода, либо существование в течение длительного промежутка времени. Что мы здесь можем сделать? Если вы знакомы с предыдущими версиями OCS и механизмом интеграции, у нас был dual forking, да, когда у человека был один телефон, один номер на все устройства, в том числе на классическую телефонию. Сейчас dual forking нет. У нас есть вариант либо одновременно звонка, то есть когда звонок приходит на клиента, клиент одновременно начинает звонить на офисный телефонный номер или на другие телефоны, которые есть у пользователя, настраивается на клиенте. Это одновременный звонок. У нас есть перенаправление, опять же, через линк клиента. У нас есть RCC-режим. Ну, RCC-режим, собственно, он остался, поддерживается и, соответственно, позволяет нам управлять настольным телефонным аппаратом из программного клиента. Вот. Это, соответственно, вопрос, классической интеграции. И есть еще вариант добавить функционал линк-сервера к существующей телефонной платформе. Что здесь подразумевается? У нас сейчас в линке есть специальное окошечко, куда вы можете внести экстеншн своего настольного телефона. Вот. И, соответственно, после того, как вас пригласят в какую-либо конференцию, вы щелкаете по кнопке «Присоединиться к конференции», у вас не линк будет обеспечивать прием голосового трафика, а линк будет вызывать телефонный аппарат, который вы ввели в этом окне, и, соответственно, к конференции вы будете подключаться через телефонный аппарат. Вроде как щелкая вы будете в линке кнопочками, но голос будет приходить на телефонный аппарат, и, соответственно, в этом случае вы получаете некое расширение тех возможностей, которые изначально заложены в классическую телефонию, и, соответственно, получаете как функционал Unified Communication от Microsoft, плюс некую, скажу, такую интеграцию между этим функционалом с обычной классической телефонией. Вот. Теперь о механизмах высокой доступности. Значит, что здесь главное нужно выделить? У нас сейчас одна монолитная служба, которая обеспечивала подключение пользователей к инфраструктуре Office Communication Server, правильно будет сказать, разделилась на два компонента. То есть один компонент у нас отвечает чисто за регистрацию. То есть для того, чтобы зарегистрироваться и обеспечить пользователя сигнализации. Второй компонент, ну, собственно, это называется служба регистрации, регистрар. Второй компонент у нас отвечает за пользовательские сервисы, как то конференции, как то адресная книга, presence. То есть фактически это две отдельные службы, два различных компонента, которые, в принципе, даже, ну, скажем так, не зависят друг от друга. Один компонент может располагаться на одном сервере, другой компонент может располагаться на другом сервере. Либо в разных географических точках. Как мы посмотрим, это принципиально для обеспечения отказоустойчивости филиалов. Соответственно, когда пользователь заходит в систему, он сначала регистрируется, его обслуживает служба регистрации. Когда пользователь начинает поднимать какой-то функционал, в том числе аудио-видеоконференции, веб-конференции, начинает работать другая служба, информацию о которых он получает, ну, скажем так, при работе внутри системы Link. Вот. И вот этот механизм, он достаточно хорошо сейчас, ну, скажем так, позволил реализовать новые возможности, в частности, возможности по отказоустойчивому решению для пользователей Link. Ну, обратите внимание, что вот, собственно, на этой картинке буквально визуально, да, разделены. В принципе, весь этот синий квадрат — это один сервер. Один сервер, либо, допустим, пул серверов. Как правило, эти две службы работают в любом случае на одном сервере, но фактически пользоваться ими можно, скажем так, раздельно. Вот. Поэтому у нас есть сервис регистрации и пользовательский сервис. По поводу, значит, первого варианта отказоустойчивости. Формируется он на том предположении, что у каждого пользователя, каждый пользователь может зарегистрироваться в нескольких различных точках. И, соответственно, одна точка его будет основным, как бы пулом, там, где он постоянно регистрируется. Вторая точка будет резервным пулом, то есть там, где он может зарегистрироваться, если вдруг произойдут какие-то проблемы с основным пулом. Вот. И это позволяет нам реализовывать варианты взаимодействия, ну, скажем так, варианты отказоустойчивости даже с использованием стандартных редакций Link-сервера. То есть по предыдущим версиям мы могли говорить об отказоустойчивости, если мы использовали Enterprise Edition, формировали пулы и так далее. Сейчас фактически, ну, скажем, с определенным функционалом мы можем говорить о том, что отказоустойчивость доступна с использованием нескольких стандарт эдишнов, а при этом мы не говорим о каком-то cold backup, да, то есть мы говорим о том, что второй сервер, он просто стоит и ждет своего часа. Второй сервер тоже может обслуживать свой пул пользователей, то есть они все работают над обработкой запросов клиентов, над предоставлением клиентов, клиентам сервисов аудио-видеоконференций, но в случае необходимости они могут взять на себя обслуживание клиентов другого сервера. Вот. По технике настройки это модификация свойств конкретного пула. То есть у каждого пула указывается его запасной пул. И, соответственно, таким образом клиенту в момент подключения спускаются, ну, скажем так, передаются данные о том, что у него есть основной пул и, соответственно, у него есть резервный пул. Вот. Резервные в обычном состоянии он не подключает клиентов, то есть реализуется механизм, когда клиент приходит в систему, он в принципе может получить несколько SRV-записей, которые говорят о том, где находится Link-сервер. То есть клиент вообще, ну, как, клиента нет необходимости настраивать явным образом, да? Ну, для тех, кто, возможно, не знает об этом. Клиента достаточно поставить на компьютер, не настраивая ничего, просто установить бинарник. Все, поставили, подключаем его к сети. При правильной настройке из DNS-сервера будут взяты SRV-записи. SRV-записи могут указывать на несколько пулов. Клиент возьмет одну SRV-запись, придет на любой пул его идентифицирует, аутентифицирует и, соответственно, перенаправит на его домашний пул, на активный домашний пул. Резервный пул в обычном состоянии клиентов не подключает, но он мониторит состояние активного основного пула. Как только обнаруживается, что активный пул перестал работать, по умолчанию 120 секунд, то резервный пул начинает принимать подключение клиентов. Ну, на картинке выглядит это все просто. То есть у нас есть два пула. Пользователь подключен к одному пулу, Боб к пулу номер один, Алиса подключена к пулу номер два. У них есть соответствующие настройки primary регистра и user services. То есть каждый показывает на свой собственный родной активный пул. Но модифицируя настройки пула, мы можем сообщить пользователю о том, что у него есть еще и резервный пул, и, соответственно, для Алисы резервный пул он будет первый, для Боба резервный пул он будет второй. При возникновении проблем пользователь и пользователи могут подключиться к резервному пулу. И такая же схема работает для филиалов. То есть в филиале работает только регистрар, то есть служба регистрации, там нет пользовательских сервисов. Пользователь может воспользоваться службой регистрации филиала, там, где стоит специальное оборудование, либо SBA, либо SBS. Чуть-чуть попозже мы об этом поговорим. Вот. Информацию о регистрации он получит от этого устройства, а за конференциями он пойдет в центральный сайт и, соответственно, будет работать с конференциями, как обычно, прозрачно это все будет происходить для пользователя. DNS-балансировка. Что она позволяет делать? Она позволяет нам балансировать между несколькими серверами трафик сигнализации. Также внутри серверного взаимодействия также балансируется весь остальной тип трафика. Единственное, что DNS-балансировка не умеет делать, это балансировка HTTPS трафика от клиента к серверу. Вот именно для этих задач мы еще все требуем наличия аппаратного балансировщика нагрузки. Но с нашей точки зрения его настройка упростилась. Достаточно там настраивать только балансировку 443 порта. Чисто технологически DNS-балансировка связана с тем, что у пула появляется несколько IP-адресов. Каждый IP-адрес, по сути дела, это адрес IP-сервера, который находится внутри пула. Подчеркну, что DNS-балансировка работает именно для Enterprise Edition. Для Enterprise Edition, когда в одном пуле находится несколько фронт-энд серверов. Соответственно, ну, либо это может быть mediation pool, либо, ну да, mediation pool, EG у нас могут, соответственно, балансироваться под DNS балансировки и, соответственно, фронт-энды, фронт-энд внутри отдельного пула. Соответственно, смысл там в чем? У каждого фронт-энда есть свой собственный IP-адрес. Мы вносим DNS-службу, IP-адреса каждого фронт-энда, но под одним именем пула. Клиент, который знает о том, что такое DNS-балансировка, входит в систему, получает от DNS-сервера адреса пулов, несколько IP-адресов, и начинает их перебирать. То есть это не DNS-раунд-робин, который фактически приводит к тому, что клиент берет любой IP-шник из пула и пытается к нему подключиться. Не подключился, значит, якобы сервер не работает. У нас, ну, собственно, другой механизм. Клиент знает, что такое DNS-балансировка, берет несколько IP-шников, выбирает случайные, и, соответственно, по этому случайному происходит обращение к фронт-энд-серверу. Если фронт-энд-сервер не отвечает, соответственно, клиент берет следующие IP-шники, так их перебирает до тех пор, пока не получит отклик. Вот, фронт-энд-сервер. Дело в том, что сейчас клиент физически закреплен за конкретной службой регистрации внутри одного единственного фронт-энд-сервера внутри пула. Вот, но он может подключиться к любому фронт-энд-серверу, этот любой, соответственно, определяя то, где находится, в какой базе данных, какого сервера находится запись о регистрации этого клиента, будет перенаправлять его на нужный IP-адрес. Вот. Если этот IP-адрес по каким-то причинам не отвечает, соответственно, клиент может подключиться к другому фронт-энд-серверу. Сейчас, кстати, информации о внутреннем устройстве линк-сервера, о том, как он работает, ну, скажем так, на низком уровне достаточно мало. Но вот DNS-балансировка описана неплохо. Есть информация о том, как это происходит. И, собственно, вот у меня в конце есть ссылка на портал разработчиков Next.info. Там про DNS-балансировку есть достаточно интересная информация. Вот. Плюс к DNS-балансировке привязываются несколько дополнительных возможностей, как дрейнинг, то есть возможность вывести из обслуживания конкретный сервер внутри пула, при этом не отключая пользователя, не отрывая пользователя от этого сервера. То есть можно, скажем так, поставить галочку, и сервер начнет пользователей новых не подключать, а старых, соответственно, он будет ожидать окончания сеанса. Вот. И что еще интересного? Ну, соответственно, клиент кэширует информацию о подключениях и таким образом может у нас без DNS-сервера подключаться к службе регистрации. Давайте посмотрим на филиалы. Значит, у нас есть несколько вариантов предложить отказоустойчивость для филиальной инфраструктуры. Но в зависимости от количества пользователей внутри конкретного филиала. По нашим оценкам, до 25 человек никаких дополнительных средств не требуется. То есть они через интернет подключаются к центральному сайту, работают с центральным сайтом через ван-канал. До 1000 человек специальное устройство SBA, о нем попозже чуть поговорим, это шлюз с mediation сервером и со службой регистрации. Вот. Позволяет нам осуществить взаимодействие пользователей с телефонной сетью и внутри филиала в отсутствии канала связи с центральным сайтом. И большой филиал, на предыдущий вариант я вернусь, средний филиал, да, если вы не готовы покупать железку от производителя шлюзов для телефонии с установленным там линк-сервером, вы можете взять свое собственное серверное оборудование, поставить там так называемый SBS, это сервер, где крутится, опять же, мониторинг-сервер, то есть не мониторинг, а mediation-сервер и служба регистрации. Вот. А шлюз взять, собственно, тот, который есть у вас, допустим, уже есть, стоит, и вы таким образом сами делаете из, скажем так, подручных средств отдельно сервер, отдельно шлюз, вот этот самый SBA, он тоже будет выполнять ту же самую функцию, только вы его сделали сами, а не купили целиком от конкретного поставщика. И большой филиал, обычно Standard Edition, либо еще один пул, это классический вариант. Вот. Сам SBA, Serviceable Branch Appliance, это устройство в специальном форм-факторе, который позволяет его установить в телекоммуникационную стойку. Он, соответственно, имеет слоты расширения, куда можно добавить плату, например, для интеграции с телефонными сетями, для того, чтобы, например, обслуживать определенное количество аналоговых портов. Вот. И, соответственно, он знает, что такое линк-сервер, знает, что такое линк-клиенты, и клиенты могут на нем регистрироваться и считать его таким маленьким линк-сервером, но в филиале. Вот. Его задача работать тогда, когда OneLink вышел из строя. То есть вот это его основная цель. Вот. Соответственно, здесь перечислены компоненты, функциональность и как он поставляется. То есть какие партнеры делают в настоящий момент это оборудование, AudioCodes, Dialogic, Ferrari, HP, NET. То есть, собственно, то, что сейчас есть. Может быть, когда-то вы купили одно из этих оборудований, соответственно, на некоторые вещи вы можете поставить обновление, которое добавит к этому оборудованию функционал SBA. Вот. Его настройка достаточно проста, то есть сводится она к тому, что в центральном сайте сначала под него создается соответствующая запись в Active Directory, добавляется он в топологию, то есть анонсируется для остальных служб, и, соответственно, перевозится уже непосредственно в филиале. В филиале человек, скажем так, технически, не администратор, продолжает его настройку. То есть через специальный веб-интерфейс с помощью мастеров он, собственно, настраивает этот шлюз. После первого подключения шлюз забирает к себе конфигурацию всех остальных серверов Link в инфраструктуре и, соответственно, может уже работать с, ну, так, как это предполагалось. Ну, вариант настройки через веб-интерфейс. Еще раз подчеркиваю, это все мастера. Вот. Если мы говорим о централизованном управлении, то здесь идея какова? То есть телефония, сеть, она, собственно, стабильна и, как правило, не нуждается в каких-то модификациях. Если нам нужны модификации в маршрутизации, в политиках, которые пользователям будут отдаваться и так далее, то, что предоставляет SBA пользователю, который на него подключился. В этом случае мы все делаем через топологию линк-сервера, ну, топологию архитектуры линк-серверов. Вот, соответственно, модифицируется эта топология, загружается в Central Management Store, специальную базу данных, после чего информация этой базы данных распространяется по всем остальным серверам, где работает линк-сервер, и таким образом они на себя принимают новый функционал, который мы заложили в рамках этой конфигурации. Обновление инфраструктуры, связанное с SBA, ну вот обратите внимание, то есть если необходимо, будет выпущен какой-то патч, апдейт и так далее, то информация об этом предоставляется производителю SBA, производитель SBA тестирует ее, и до 30 дней после выпуска вы получаете в свое распоряжение патч, который можете установить через Windows Update либо вашего сервера, либо сервер, который находится у поставщика этого оборудования. Что происходит, когда канал отказывает? Мы сейчас посмотрим на, скажем так, варианты, что, как, скажем так, как идет сигнализация, как идет аудиотрафик. Но сейчас посмотрите на клиента. Да? Клиент, когда все хорошо, вот, собственно, представлен классическим видом, то есть все контакты, мы видим presence, мы видим картинки и так далее. Мы видим адресную книгу. Отказал вановский канал. Обратите внимание, служба регистрации работает. Клиент может регистрироваться в системе. То есть у него идет сигнализация. Но у него нет адресной книги, потому что это user services. У него нет, например, аудио-видеоконференции. Но зато у него есть, например, возможность звонить. Входной, входящий, исходящий звонки. У него есть возможность совершать, ну, скажем так, самостоятельно, только нужно будет набрать адрес пользователя, аудио-видеозвонки с другим линк-клиентом внутри данного филиала. Ну, по сути дела, часть сервисов пропадает, но основной функционал остается. Вот. Есть определенные изменения в том, как сейчас происходит подключение клиента. Обратите внимание, что филиал, по сути дела, это, ну, скажем так, инфраструктура, где даже может отсутствовать Active Directory, да? Часто отсутствует. А у нас пропал вановский канал, то есть клиент находится в филиале, у него Active Directory нет, DNS нет, у него из возможностей подключения есть только SBA. Что делать, да? Допустим, клиент в момент обрыва связи еще не подключился к системе, приходит новый пользователь, ему необходим функционал. Он подключается к SBA, как должна производиться аутентификация. NTLM, Kerberos через домен-контроллер. Домен-контроллер отсутствует. Поэтому у нас реализован новый механизм аутентификации всех клиентов. То есть этот механизм он является первичным, NTLM, Kerberos являются вторичными. Вот, и заключается в том, что клиенту в момент регистрации выдается сертификат. Сертификат сохраняется в его хранилище сертификатов, и затем этот сертификат реплицируется, вот идет запрос сертификата, то есть это private key, public key. Сертификат выдает служба сертификации линк-сервера. То есть смысл в том, что здесь нет никакой корреляции со службой сертификации Active Directory. Но это не важно. По сути дела, сертификат выдает LinkTier, сертификат сохраняется у клиента, передается на SBA, реплицируется, и после этого пользователь имеет возможность из филиала подключаться к SBA с помощью сертификатов. И как запасной вариант он может подключаться уже через NTLM либо Kerberos. Вот. Немножко попозже мы посмотрим еще на одну картинку. Давайте, соответственно, быстренько пройдемся по сценариям регистрации клиента в филиале. Итак, внешний пользователь. Внешний пользователь, когда все хорошо, подключается внешний пользователь из интернет. У него есть инфраструктура с Edge-сервером в центральном сайте. Вот, но пользователь, который находится в филиале, всегда первичным регистратором должен иметь SBA. То есть, соответственно, он подключается на SBA через вановский канал, ну а, собственно, медиатрафик будет идти у нас ну, уже в зависимости от того, кому он попытается подключиться по аудио-видеоканалу. Если вановского канала нет, в качестве запасного регистрара для пользователей филиала указывается пул центрального сайта. В этом случае клиент извне подключается к пулу центрального сайта, так как он не может получить доступ к своему первичному регистрару. Вот. И если SBA не работает, то, собственно, вся сигнализация всех пользователей и внутри филиала, и снаружи филиала, вот, которые закреплены за данным SBA, проходит через резервный пул. То есть проблем нет. Теперь отказ канала. А, здесь, наверное, вот немножко нарушена последовательность. Опять же, на слайд назад вернуться. Вопрос к аутентификации через сертификаты. Обратите внимание, что когда вановский канал отказал, то Боб, который раньше подключался к SBA, имеет в своем кэше IP-шники, имеет в своем кэше сертификат. Соответственно, с помощью этого сертификата он может аутентифицироваться на SBA и пользоваться ну, ограниченным функционалом, но входящие и исходящие звонки будут, аудио-видео точка-точка будут. Вот. Если в филиале есть Active Directory и появился новый клиент, в этом случае новый клиент будет у нас аутентифицирован по NTLM, либо Kerberos. То есть, соответственно, сертификата получить невозможно, потому что служба сертификации в данном случае будет располагаться в центральном сайте. Вановский канал отсутствует. Но как запасной вариант мы можем аутентифицироваться на SBA через NTLM либо Kerberos. Если Active Directory нет, то нового клиента мы подключить и не сможем. То есть та машина, которая никогда не подключалась к центральному сайту, соответственно, у нас будет находиться в офлайне части функционала Link, пока мы не поднимем вановский канал. Теперь опять возвращаемся, прошу прощения, к вопросу, связанному с функционированием пользователей в филиалах. Здесь следующее, значит, обозначение. Красная сигнализация, синяя — это медиатрафик. Точка-точка — аудио-видеоканал. Сигнализация идет через BA, аудио-видеотрафик идет между пользователями внутри данного филиала. Если это выход в телефонную сеть, сигнализация через SBA, аудиотрафик через SBA. Дальше. Соответственно, у нас возможности работы с пользователями внутри центрального сайта. Сигнализация у нас идет через SBA, медиатрафик идет точка-точка через вановский канал. Внешние пользователи, ну, собственно, тоже сигнализация через SBA. Медиатрафик у нас, видите, не покидает пределов центрального сайта. То есть внутрь филиала он не заходит. Теперь вановский канал отказал. Собственно, для пользователей внутри филиала это не влияет на взаимоотношения точка-точка и не влияет на работу с телефонной станцией. Для внешнего пользователя тоже ничего не меняется. Он, соответственно, получает как аудио-видео, так и веб-конференции. Если отказал сам SBA в присутствии вановского канала, то пользователи переходят на резервный пул и соответственно, работают как обычно, проблем они не испытывают с функционалом. Вот. Обратите внимание, что я еще раз подчеркиваю, конечно, я быстро все это переключаю, но в любом случае мы пользователям предоставляем тот функционал, который, как правило, необходим в течение, собственно, обычной работы в обычной организации. И буквально несколько слайдов, посвященных отказоустойчивости использования нескольких дата-центров. В данном случае, ну опять же, эта информация пересекается с тем, что мы разбирали в начале. Есть несколько пулов, каждый пул обслуживает своих пользователей, плюс имеет возможность обслуживать пользователей другого пула, как резервный пул. Вот. И выглядит это следующим образом. Каждый пользователь подключен к своему собственному пулу, который располагается в своем собственном дата-центре. Вот. Пул, соответственно, каждый пул имеет соседний пул в качестве резервного пула, которые могут использоваться пользователями. И как только происходят проблемы в одном из сайтов, в одном из дата-центров, пользователи переключаются на другой дата-центр. Кстати, здесь по функционалу тоже у пользователей могут возникнуть вопросы, потому что, скажем так, ну, в зависимости от данной инфраструктуры, пользователи, например, могут за пользователем может остаться аудио-видеосвязь, аудио-видеоконференции и так далее. Но, собственно, он может получить свое распоряжение и, скажем так, совсем ограниченный функционал, связанный с возможностью, например, обмениваться аудио-видеоданными только в режиме точка-точка с другими пользователями. Тут есть несколько особенностей, но, собственно, время не позволяет их объяснить. Но, тем не менее, есть данные по конкретному функционалу. Вот. Это же может использоваться тогда, когда у нас внутри дата-центров, или, скажем так, на разных площадках установлены не Enterprise Edition сервера, Link сервера, а Standard Edition. Соответственно, каждый клиент подключается к своему Standard Edition и в случае необходимости имеет возможность воспользоваться резервным пулом. Вот. И здесь есть информация о том, как происходит обнаружение. То есть, еще раз подчеркиваю, у клиента нет необходимости настраивать руками. Клиент всю информацию получает через DNS-сервера. Соответственно, представлены данные о том, как клиент будет обслуживаться в этом случае различными компонентами системы. В данном случае он подключается к тому пулу серверов, который он видит там ближе, ну, скажем так, которым включился совершенно случайным образом с использованием SRV-записи из DNS-сервера, и этот пул, аутентифицируя его, определяет, где должен располагаться его домашний пул. Перенаправляет клиента на этот домашний пул, клиент уже к нему уходит. И в конце вот такой слайд, который вам показывает, что есть еще мега отказоустойчивая конфигурация, которая заключается в том, что вы один пул растягиваете между несколькими дата-центрами. Вот. При этом, скажем так, часть серверов одного пула находится внутри одного дата-центра, часть внутри другого. База данных у нас также работает, скажем так, в распределенном формате. То есть на базе кластер сервиса операционной системы формируется кластер SQL сервера. Вот, в кластере SQL сервере всегда узел какой-то активный, один из, вот, остальные пассивные. Соответственно, в данном случае, обратите внимание, у нас активный узел находится в первом дата-центре, который находится слева от меня. Вот, ну, слева у вас на слайде. Соответственно, если вам необходимо обеспечить отказоустойчивость, в этом случае средствами системы хранения, вы должны реплицировать базу данных SQL сервера в другой дата-центр. То есть, ну, скажем так, необходимо использовать дополнительные возможности системы хранения. После чего в случае выхода из строя вот левого дата-центра можно поднять руками, правда, здесь, скорее всего, придется поднимать руками, можно поднять руками второй узел кластера в правом дата-центре, узел кластера SQL сервера, и таким образом продолжить обеспечение, ну или, скажем так, поддержку работы линк-сервера уже на базе правого дата-центра и подключение к этим серверам фронт-энд клиентов линк. Пожалуй, все. То есть у нас есть некоторое время на вопросы. Хотелось бы вам дать буквально несколько ссылок на те ресурсы, где вы можете почерпнуть дополнительную информацию. Не забывайте про анкеты и, соответственно, добро пожаловать в зону экспертов, если у вас появились вопросы. Да.
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, есть ли для SBI устройств какой-то менеджер или какая-то система отзыва сертификатов с них. Сценарий такой: SBI срочно говорит заблокировать пользователя, он в филиале, там канала нету, то есть, но он там должен быть отключен от других.
Я не понял вопрос, простите.
У нас, если есть SBI устройство в филиале, так, пользователь может зарегистрироваться и коммуницировать с другими пользователями того же филиала,
да,
через офис-коммуникатор. Если, допустим, команда от SBI проходит, срочно его отключить от всех линий коммуникации, как мы это можем сделать? То есть сертификат аннулировать?
Отключить от кого? SBI отключить от средств коммуникации или пользователя конкретного?
Пользовательский сертификат аннулировать на SBI.
Сейчас не знаю, сейчас не могу ответить на этот вопрос.
И тогда другой вопрос. Если мы говорим, что сервис-паки там или что-то выходит так для SBI-устройства, могут ли они через SCM обновляться?
Я думаю, что да, но надо уточнить. То есть, собственно, это обычно Windows Update.
Вот. Спасибо.
А вот вопрос еще по поводу последней картинки, там, где... Да, да. Вот здесь вот фронтенд 1.2 и фронтенд 3.4. Они как бы на балансировщике должны быть?
Да. Это DNS-балансировка и аппаратный балансировщик 443.
Аппаратный, то есть и в одном, и все в другом?
Но это балансировщик на все узлы.
И вот еще вопрос про dual-forking. Правильно я понял, что его не будет?
Нет, его не будет. Он, собственно, и был для одной всего станции NordLTSX 1000. И, собственно, через некоторое время мы закрыли эту программу аттестации других станций под этот режим и таким образом сейчас отказались совсем. Вот. То есть, если у вас стоит NordLTSX 1000, который работает с OCS 2007R2 в режиме Dual Forking, то вы должны оставить все как есть, если вы хотите, чтобы этот режим остался.
А вот все как есть, это что имеется в виду? То есть переходить на линк нам ведь тоже ведь надо, да?
То есть линк-сервер в этом случае не будет работать с нортеловской станцией в режиме Dual Forking. То есть он будет работать как с обычной телефонной станцией. Он не знает, что такое Dual Forking. Ну, с точки...
Спасибо.
Можно еще вопрос по, вот как раз вы затронули, да, вопрос совместимости с IP-телефонными станциями.
Так.
Есть сейчас какая-то информация о том, больше стало совместимости, меньше стало совместимости?
Ну, собственно, вопрос совместимости, понимаете, вопрос тестирования возможностей. Собственно, те станции, которые протестированы и однозначно работают, есть у нас на сайте. Но с точки зрения совместимости нам нужен SIP поверх TCP. Да, очень часто к этому, наверное, ну, относится много вопросов совместимости. Но в этом плане у нас ничего не изменилось.
Вопрос просто в том, что был список определенный протестированных станций. Он актуален, он расширился или он уменьшился сейчас?
Не обладаю такой информацией. Ну, понимаете, здесь вопрос в том, что это сертифицированные станции, которые однозначно будут работать. Это не значит, что ваша станция не будет работать. Да? Тут фактически есть возможность скачать эту реальную версию и протестировать это все в реальной среде. Поэтому, может быть, нет такой жесткой необходимости ждать, пока ваша станция появится в списке совместимого оборудования.
Извините, вы можете чуть подробнее остановиться на балансировке mediation серверов и аудио-видео edge серверов?
Ну, если мы говорим о mediation серверов, мы балансируем только SIP-трафик. То есть он как бы балансируется таким же способом, то есть шлюз, который посылает трафик на пул mediation серверов, должен знать, что такое DNS-балансировка. Он должен принять на себя из DNS-сервера несколько IP-адресов и, собственно, выбрать случайно из них и подключиться по нему к mediation серверу.
Интересует именно медиа-трафик.
С медиа-трафиком здесь ситуация... Здесь ситуация, скорее всего, следующая, что... Давайте, наверное, в зоне эксперта, если у вас есть возможность, потому что я, возможно, вам не отвечу так подробно. Медиатрафик идет напрямую на шлюз, если это медиа-байпас. Если это, соответственно, не медиа-байпас, а прохождение через медиэйшн-сервер, то, наверное, тот сервер, через который идет сигнализация, будет проходить медиатрафик. То есть я не вижу других способов.
А для Edge-сервера?
Для Edge-сервера медиатрафик, он не балансируется, скажем так, SIP-балансировкой, балансируется SIP-трафик. То есть внутренние механизмы, так же как аудио-видеоконференц-сервер, который тоже не требует в своем составе DNS-балансировки, он тот же принцип используется и на Edge. То есть, соответственно, медиатрафик нет необходимости балансировать с помощью DNS.
То есть в тех же самых SDP-пакетах кандидаты будут подставляться именно тот сервер, через который он прошел SIP-ом, да?
Возможно. Более подробно не было возможности оценивать содержимое SDP-пакетов, но, скорее всего, да. Я еще раз повторяю, информации нереально мало. Вот именно, скажем так, информации высокоуровневой, скажем, компоненты, там, не знаю, операции, она есть. То, как это работает внутри, сейчас вообще информационный голод. То есть вот реально. Так что ждем данных, в частности, вот ресурс-кит, книга, которая описывает внутреннее содержимое, внутренние процессы. Я знаю, что работа над ней идет, но вот, собственно, ждем эти данные. Поэтому, к сожалению, я рад ответить, но многие вещи на уровне... скажем так, внедрение — это одно. Вопрос, связанный с, скажем так, объяснением того, как это внутри работает, наверное, немножко другие вещи на них сводятся. Документация, она немножко опаздывает в этом плане. Нет, уже RTM документация есть, но я имею в виду низкоуровневая документация, которая позволяет оценить возможности. Хорошо.
Вы говорили про режим, когда телефоны TDM-ной станции, подключенные к линку, используются как хардверные телефоны. Ага. А что будет, если в таком режиме выключить десктоп? Ну, то есть погасить клиента?
Еще раз, телефонные
аналоговый телефон используется как хардверный телефон.
Десктоп здесь не имеет никакого отношения, это просто еще одна точка входа на службу регистрации, поэтому, собственно, базовый функционал за этим телефоном останется.
То есть если я выключаю коммуникатор на десктопе, у меня этот телефон продолжает работать как телефон?
Да. То есть, соответственно, понимаете, здесь есть телефоны, которые... USB-кабелем привязываются к...
Я про другое говорю.
Вот, собственно, у них там могут измениться, но те телефоны, которые стоят просто отдельно и служат в качестве еще одной точки входа в систему, то они никоим образом не зависят от других точек входа.
Я имею в виду распределение входящих вызовов на него, на этот хардверный телефон, идет через линк.
Здесь сигнализация, собственно, формируется на уровне сервера, и одновременно всем клиентам раздается информация о том, что на них поступает вызов. Угу. Тот клиент, который первый поднимает трубку, он и замыкает на себя голосовой поток. Поэтому, опять же, никакой зависимости от, скажем так, других точек входа абсолютно нет.
Спасибо.
Параллельно делается, не последовательно.
Скажем так, есть режим с call admission control, он там идет, когда сначала один телефон делает звонок, там 20 секунд, потом начинает звонить другой. Но, собственно, в обычном состоянии это параллельный как бы обзвон. Коллеги, тогда в зоне экспертов спасибо большое.